Давайте попросим Святой Дух, чтобы Он нас повел, и будем доверять Господу, что хорошие вещи с нами происходят. Отец, мы просим Тебя, дай нам Духа премудрости и откровения, к познанию Тебя, поведи нас, открывай для нас Слово, освети истиной наши сердца, наш разум. Мы ожидаем от Тебя, и мы верим, что Дух Святой приводит нас к полноте истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо. Пару слов хочу сказать до того, как придем к проповеди. Верю, что это правильно, что это важно. Вы знаете, что вся страна сегодня молится, в церквях молится за следующее воскресенье. В следующее воскресенье мы выбираем депутата Верховный Совет. У нас появится новый парламент, слава Господу. И пару мыслей скажу, во что верим. Это правильно, чтобы мы были очень свободны во взглядах, потому что в церковь ходят люди с разными политическими даже взглядами, слава Господу. Поэтому мы уважительно относимся друг к другу и к решению, и к выбору, слава Богу. Но скажу то, что считаю очень важным. На выборы нужно пойти, слава Господу. Знаете, Писание учит нас, что вера без дел мертвая. Есть люди, которые мечтают о хорошей жизни, мечтают о новом парламенте, да, они молятся даже, но в день выборов они заняты чем угодно. Кроме этого, это важный день в истории нашей страны, поэтому обязательно запланируйте, будьте, проголосуйте. Это правильно, слава Господу. И второе, давайте верить Богу, что Бог направляет сердца людей, направляет наше сердце. И, конечно же, все политические силы и партии, они приглашают, проголосуйте за нас и все такое. Но идите за своим сердцем, свободно, слава Господу. Мы, как церковь, объединены здесь не политической силой, мы объединены Иисусом Христом, слава Господу. Поэтому с уважением, с почтением. Но хочу сказать такую важную мысль. Если люди явно безбожные, не голосуйте за них. Если люди богобоязненные, голосуйте за них. Знаете, я верю в такую простую идею. Это обмануть себя, думать так, что мы выберем безбожников, а они дадут нам божественные законы. Поэтому, если знаете, что в какой-то партии, в списках есть богобоязненные люди, аллилуйя, проголосуйте за них, аминь, поддержите их. Давайте будем серьезными в этом. Потому что, я верю, что именно богобоязненные люди дадут нам богобоязненные законы. Слава Господу. Хорошо. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной книгу Иисуса Навина и прочитаем несколько стихов. С первого стиха Писание говорит так. Угадайте с трех раз. Первая глава, простите, пожалуйста. Иисуса Навина, первая глава, с первого стиха. Я просто знаю, какая, я думаю, что вы тоже знаете. Это, знаете, это женщины так думают. Они в себе. Я недавно узнал, что женщина в себе может вести диалог с мужем, например. То есть она пришла домой, он что-то натворил, она с ним поговорила в себе, а потом уже говорит так, как будто бы она с ним разговаривала. Аллилуйя. Вот почему иногда мы не можем понять, о чем речь. Она уже поговорила, она уже его поругала, примирилась с ним. Аллилуйя. Это шутка. Наполовину. Хорошо. Я к тому, что мужья не знают, что вы думаете. В смысле, если ты не сказала, мы не знаем, что ты думаешь. Есть такие проповедники, не так проповедуют, они думают, что люди знают, что они думают. Поэтому половину проповеди не говорят. Так вот, мы не знаем, что вы думаете. Мы слышим то, что вы говорите. Аминь, спасибо. Вот на этом мы и закончим. Итак, по смерти Моисея, раба Господнего, читаем из Библии. Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. «Моисей, раб мой, умер». Знаете, я помню, когда осознал, вот что можно чувствовать в таком состоянии. Перед вами был пророк, перед вами был человек Божий, который море открыл. Представляете, вам нужно быть пастором в церкви, где перед вами был пастор, который с Богом разговаривал лицом к лицу. Представляете, у него был день, когда он поднял руки, и армия Израиля побеждала. Если он опускал руки, проигрывало. Это человек, который мог проговорить к скале, и скала дала воду. Он помолился, поговорил с Богом, и пришло финансовое обеспечение, манна падала с неба. Понимаете, вот такой человек перед вами был пастором. Представляете, вот он умер. И Бог обращается к Иисусу Навину и говорит, теперь твое время, ты должен пойти дальше. И знаете, конечно же, в этой всей истории есть иносказание. И одно из важнейших иносказаний – это то, что Моисей и мышление закона не приведет нас в обещанную землю. И мы должны понимать, что только новое поколение людей, думающих категориями благодати, они зайдут в обещанную землю. И Бог обращается к Иисусу Навину, который стоит прямо перед Иорданом, на той стороне реки, обещанная земля, и говорит ему: «Итак, встань, слава Господу, перейди через Иордан, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». А мы должны понимать, что перед ним 40 лет евреи пытались попасть в обещанную землю. 40 лет умерло целое поколение, 3 миллиона людей похороненных. Из старого поколения, вышедшего из египетского рабства, осталось только двое: Иисус Навин и Халев. Все родились уже в пустыне, свободными, слава Богу. И вот в этот момент Бог говорит ему: не смотри на то, что 40 лет не смогли. Не смотри на то, что Моисей не смог. Я через тебя введу израильский народ в обещанную землю. Слава Господу. И мы знаем, слава Богу, эту историю, что она закончилась хорошо. Иисус Навин и весь израильский народ зашли в обещанную землю и унаследовали Божьи обетования. И сегодня хочу с вами поговорить об одном секрете, который Бог дает Иисусу Навину. Я считаю, что он важен и сегодня для нас. Он также актуален для нас, людей нового поколения, чтобы мы ходили в исполнении Божьих обетований. И Бог говорит ему в 3 стихе: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Слава Господу! Или другими словами, Бог обращается к Иисусу Навину и говорит: «Теперь новое время пришло, и я хочу, чтобы ты сделал шаг, прошел через Иордан и унаследовал обещанную землю. Но для того, чтобы это произошло, не я двинусь, а ты поставишь ногу, а ты должен поставить ногу, и тогда я буду двигаться, чтобы осуществить обещание, что это земля твоя». Знаете, одна из ошибок, которую до сих пор делает народ Божий, мы говорим: о, если Бог этого желает, Он это сделает, мы пойдем за Ним. Я вырос в церкви, где не верили в исцеление. Но я впервые увидел людей, которые возлагают руки на больных в конце 80-х. Хотя ходил в церковь с 76-го года. Я никогда не видел, чтобы на людей возлагали руки. Я никогда не видел, чтобы кто-то проповедовал, не слышал, чтобы кто-то проповедовал так, что болезнь – враг, и против нее нужно противостоять. Ей нужно противостоять, ее нужно прогнать из своей жизни. И представьте, я пережил этот опыт. Я проповедовал в Лондоне, в Канаде. В Канаде есть тоже Лондон. И это была церковь, где служил до смерти Зинчик. Зинчик. Звала была Настя Зинчик. Кто из вас слушал их радиопередачу? Ну, и всего пара людей. Представляете, это давно было. Но в 70-х, 80-х, на коротких волнах, на 25, была радиопередача, которую из-за бугра посылали. И эта семья, эта церковь, не проплачивали это. И мы слышали Слово Божие из-за них. Я был у него в церкви, слава Господу. Я общался с их дочерью. Потому что они оба уже были. И как его звали? Иван, и ее звали Настя, его жену звали Настя. Аллилуйя. Представьте, года прошли. Мы сидели около радиоточек и слушали Слово Божье. Я был у него в церкви. Я закончил проповедовать, спускаясь вниз со сцены, и ко мне подходит бабушка. И такая говорит: а вы меня не узнаете? Я говорю: нет. Представьте, вы на другом конце мира, да, что я должен вас узнать? У меня история была, делал конференцию в Эстонии. Просто иду в аэропорту, в Эстонии. Ко мне подходит женщина: пастор Игорь, вы меня знаете? Я в Эстонии вообще, я смотрю ваши проповеди. Хорошо, пойдешь на небо, слава Господу. Но она говорит: я Женя Полищук. Кто знает это имя Женя Полищук? Вот она знает. Знаете почему? Представляете? Она знает, о ком я говорю. Это была одна женщина на весь Советский Союз, исцеленная от паралича. Ее знал весь Советский Союз. Сегодня я хочу спросить, кто из вас хотя бы раз в жизни возлагал руки на больных? О, Господи! Вы знаете, что врать в церкви нельзя. А я хочу спросить, кто из вас возложил руки на больных, и вы видели чудо исцеления? Боже мой! Что вы понимали, этого не было в 70-х. Такого не было в 80-х. Такого, знаете, ну, я помню, когда, ну, представьте, 90-й год, я попал на конференцию, где проповедовал Карл Густав, Ульф Экман, и Ульф Экман вышел и говорит: я буду сейчас молиться за больных, и больные будут исцелены. А нас приехало 5 проповедников, ну, мы махровые пятидесятники, в смысле умывающие ноги, нерегистрированные, кто в теме, знает, о чем я говорю. У нас можно было играть на гитаре только перебором. Если вы играли боем, это было грешно, там бесы за этим стояли. А если ти-ди-ди-ди, Бог терпел, но на молодежном собрании. И понимаете, вот такие мы приехали, и каблуки было грех. Если ты подстриглась челку, ты точно идешь в ад. И вот, вот с такой церкви мы приехали. А он выходит и говорит: Бог будет исцелять. А мы в жизни не видели, чтобы люди молились за больных. Мы верили, что Бог дает болезни, чтобы вот когда Он хочет нас улучшить, хочет нас воспитать, Он нам посылает болезни. И знаете, а тут выходит человек и говорит: болезни нет Бога, Бог целитель. Я, ну, так в перерыве рассказывал это своему сыну. А мы стоим 5. Зал на 1500 мест, мы на балконе, это было в Вильнюсе, в Литве. Мы стоим на самом последнем ряду, чтобы все видеть. И мы стоим и договариваемся: давай каждый из нас пойдет, найдет реально больного, чтобы мы взяли доказательство, что Бог не исцеляет. И мы так и сделали. Мы пошли, я нашел одну женщину, которую привезли родственники. Она была как доска, вообще не сгибалась. Ее поставили, придерживали, и вот она стоит в молитвенной очереди, чтобы мне за нее молились. Я сказал: о, я буду около тебя, я хочу убедиться, что ты не исцелился. И мы 5 проповедников, с нами был диакон нашей церкви, каждый нашел одного больного, и мы стали, чтобы убедиться. Представляете? Представляете? Это сегодня на трезвую голову думаешь: вы что, больные? А тогда мы думали, что те больные. Мы думали, мы докажем, что никакого исцеления нет, потому что Бог не исцеляет. Он посылает болезни, чтобы нас улучшить. Что мы выросли в таком представлении. И я стою около этой женщины, и тут пастор Руль пошел молиться за больных, возлагал руки. Люди начали падать под силой Божией. Знаете, когда это сегодня, это везде. А тогда ты думаешь: Боже мой, что здесь происходит? Понимаете, ну, он подошел, на меня возложил руки, на эту женщину. Эта женщина упала. Я к ней: что с вами? Как у вас дела? Она такая: мне хорошо. И начинает вставать сама. Ее родственники начинают плакать, потому что она исцелилась. Понимаете, мы когда вернулись в гостиницу, мы до утра не могли заснуть. Мы все пятеро были свидетелями чуда. Мы все 5 пришли в гостиницу, и до утра места Писания. И потом наш диакон говорит: вы представляете, до чего мы дожились? Что мы видим, как Бог исцеляет, и мы ищем доказательства, что нет. А Иисус вчера, сегодня... Его веки тот же. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Когда мы говорим о территории, которую дал нам Бог, мы должны понимать, что если мы поставим туда ногу, Бог начнет двигаться. Если мы не сделаем этого, Бог не будет двигаться. И сегодня есть люди, которые верят, что Иисус целитель. Извините, что Иисус спаситель. Но они не верят, что Он дает Святой Дух. Они не верят в исцеление, и сегодня есть целые деноминации, которые верят в Иисуса Христа только как Спасителя. Я говорю о христианах, о мире даже не будем говорить. Мы говорим о людях, как Иисус Навин, которые стоят перед Иорданом, и Бог дает вызов Иисусу Навину. Если ты поставишь на эту территорию свою ногу, то я буду использовать помазание и свою силу, чтобы эта территория стала твоей. И знаете, ну, я помню, как все это начиналось, знаете, в начале 90-х, когда люди начали проповедовать исцеление. Знаете, ну вот на утреннее собрание пришло мне на память, расскажу и вам. Однажды, это был 93-й год, в нашу церковь, мы только начали церковь, ну пару десятков людей приходили на собрание. И пришел дедушка, начал ходить в собрание дедушка. Он такой высокий был, красивый мужчина. Ему было за 80, и у него такой белый-белый волос был, он седой-седой был. И он просто приходил, и знаете, когда мы вставали, он вставал. Он почтительно, явно почтительно относился ко всему, что происходило. И я сначала даже не знал, кто он. И он просто приходил на наше собрание какое-то время. После одного собрания он подошел ко мне и сказал: пастор Игорь, а мне, чтобы вы понимали, мне 23 года. В смысле, ему, представьте, человеку за 80, мне 23 года. И он еще высокий, такой, на 2 головы выше меня. Знаете, когда он подошел, он такой говорит: я хочу с вами познакомиться. Я говорю: очень приятно. Он говорит: я пришел сказать вам, что здесь точно Бог есть. Я говорю: ну верю так, аллилуйя. И он такой: я хочу представиться. Я хожу в церковь, он начал ходить в церковь, Господи, какого-то 16-го года. Понимаете, ну вот, Боже мой. Он говорит: более того, я был свидетелем пробуждения, начала пробуждения пятидесятников. Я лично знал Воронаева, Понурка, Павлова, ну вот лидеров пробуждения на Восточной Украине пятидесятника. И он говорит, я принял Святой Дух в 22-м году. Представляете, человек, ну, вы столько не жили, сколько он Духа Святого принял. Представляете? И он говорит, знаешь, как это было? Сначала появились люди, которые были крещены Святой Дух, и было так, что если ты знаешь того, кто знаком с тем, кто знает соседа того, мать которого, родственница того, кто знает, кто имел Святой Дух, то с тобой хотели познакомиться. В смысле, это были единицы людей по всей, ну, вот по всем, ну, тогда по всей стране. И он говорит, знаешь, с чего все началось? С того, что Воронаев приехал и сказал первую проповедь о крещении Святой Дух. Мы говорим сейчас о очень важных вещах. Все всегда начинается со Слова Божьего. Все началось с Иисуса Навином и с израильским народом, со слов. Бог начал говорить им, я хочу, чтобы вы вышли из рабства, и я хочу привести вас в хорошее место. И знаете, это ну, представьте, это Бог выбирал эти слова. Он говорит, это место, это земля молока и меда. Как красиво звучит, а? То есть это будет сладко, это будет питательно, это будет вкусно, это хорошее место. Вы знаете, что Бог ведет вас в хорошее место. Он никому не предлагает плохого места. У Иисуса Христа нет ни одной проповеди. Придите ко мне, и кто будет веровать в меня, умрет. Он говорит, кто будет веровать в меня, будет вечно жить. Похоже, как мед, аллилуйя. Кто верует в меня, тот смерти не увидит, аллилуйя. Кто верует в меня, будет жить, как я, аллилуйя. Будет благословлен, будет исцелен. Понимаете, проповеди Иисуса Христа все были о хорошем. Теперь, когда Бог говорил с израильским народом, Он говорит им, я приведу вас в место, вы будете жить в домах, которые они строили. Чтоб вы так жили, понимаете? Вы будете кушать виноград, который не садили. Вы будете пить воду с колодцев, которые не копали. Фактически Он говорит, я вам передам готовую экономику, готовые города с инфраструктурой. Все будет уже сделано. Богу слава, аллилуйя. Я вам скажу, звучит как мед, аллилуйя. Теперь все всегда начинается со слова. Бог нам рисует какую-то картину. Давайте возьмем другое слово. Бог рисует какую-то карту. И тогда предлагает, говорит, возьми эту карту и поставь туда свои ноги веры. Потому что если будешь верить в это, тогда я начну двигаться, чтобы это случилось. Представляете, слушайте внимательно. Дух Святой был на земле уже 2000 лет. Послание исцеления было на этой планете уже 2000 лет. Иисус перед тем, как уйти, Он сказал, да на мне власть на небе и на земле. Он сказал, идите, проповедуйте. Он сказал, идите, верующих будут сопровождать все знамения. Возложат руки на больных. Этой проповеди 2000 лет. Почему здесь этого не происходило? Ну, я помню свое детство. Еще раз скажу, Женя Полищук, ее знает весь Советский Союз. Все, вот кому за 80, аллилуйя, как Саша, как эта женщина, как я, аллилуйя. Это шутка. Ну, вам должно быть 50, чтобы знали, кто такое Женя Полищук. Почему? Мы все ее знали, потому что это было, знаете, чудо на целую страну, на 300 миллионов. А сегодня это везде. Сегодня везде. Я про то, что исцеление происходит везде. Почему? Церковь начала проповедовать это. Слушайте это. Сначала Слово Божие. Она начала верить в это. Церковь начала верить в это. Вот почему Бог говорит Иисусу Навину. То, что я сказал Моисею, должно сейчас произойти. Но чтобы это произошло, ты должен поставить свою ногу. Поэтому перейди через Иордан, поставь свою ногу на эту землю, и это будет звучать как претензия, это будет звучать как я претендую на это место, и я приду, Бог говорит, я приду и сделаю это место твоим. Мы говорим сейчас об очень важных вещах. Сегодня вокруг нас люди, крещенные Святой Дух. Я помню в своем детстве, понимаете, там, представьте, 92-й год, мы только начали церковь, вышли люди на покаяние. И, знаете, мы увидели в слове, что можно молиться за крещение Святым Духом прямо после покаяния. Люди только что покаялись. Я подхожу к одной девушке, ей, ну, на вид 14, может, 15 лет. Я говорю, хочешь Святой Дух? Она говорит, хочу. 92-й год. Я говорю, я буду молиться за тебя. Прошло 14 секунд. В смысле, я только возложил руки. Говорю, Господи, она начинает говорить, молить на странных языках. А я стою и думаю, мы на Старуинке ходили, как у вас называли? У вас было какое-то название для молитвы за Святой Дух? У нас было именно, ну, чтобы вы понимали, вот это собираются люди, и они говорят, я уже 14 лет хожу на эти молитвы. И мы выросли в таком, что чтобы Святой Дух получить, тебе надо будет, ну, так осветиться, тебе столько лет надо будет стараться и ходить. И люди, знаете, как хвали, они как медали имели. Я 14 лет уже хожу за Святым Духом. А я помню, я молюсь за эту девушку, 14 секунд прошло. Она щабакамагея, аллилуйя, начинает славить Бога. И я думаю, Боже, вы не знаете, какую цену мы платили за подарки. Мы платили за подарки, потому что Дух Святой – это подарок. Понимаете, то есть, ну, веруешь, прими и начни молиться на их языках. И знаете, ну, это происходило везде, потому что мы начали проповедовать об этом. Хотя это было всегда, но церкви нужно было поверить. Знаете, вот, вот примите этот взгляд. Внутри тебя есть карта от Бога. И во чем согласишься, во что поверишь, Бог начнет двигаться. Слава Господу. Знаете, прямо ну, вот сегодня в перерыве между собраниями, ну, сели, пили кофе, там сын мой был, и Саша, музыкант наш. И, знаете, ну, вот, ну, нахлынули воспоминания. Говорю, вы понимаете, что, ну, вот, когда началось это пробуждение в 90-х, мы приехали из библейской школы, прокачанные просто Словом Божьим, и мы на каждое, что мы слышали, говорили, да, я верю. Мы верили, что Бог защищает нас сверхъестественно. И я пережил это. 92-й год, я стою, проповедую. Мужчина пришел на собрание убить меня. Он пришел с ножом. Ну, у него с головой был непорядок, и он верил, что он колдун. И бесы научили его убить меня. Я не знаю. Я стою, проповедую. Я просто вижу, поднимается мужчина среди проповеди и бежит, в центре был проход, в зале, где мы собирались, и бежит по проходу. Я просто вижу. Мы потом увидели, что у него с рук выпал нож. Он добегает до, ну, вот, вот как... Вот несколько метров до сцены, ударяется как будто бы об стену и падает. Все, собрание остановилось. Мы все, знаете, это как, ну, как шок просто. Вот он добегает и как стеклянную стену. Бум! Бум! И вырубился. На меня сходит Святой Дух, я подхожу и говорю, во имя Иисуса! Сатана, выйди из него! И он блевал там, все, короче, некрасиво было. Мы смотрим, нож лежит. Все, он ходил к нам в церковь, спасся. Мы, а я про то, что, понимаете, нас не должны убивать. Алло. Получишь, что веришь. Если церковь будет верить, что мы должны сидеть в тюрьмах, будем сидеть в тюрьмах. Если будем верить, что правительство должно нас гнать, будут нас гнать. Потому что то, куда положишь свою ногу, то место Бог даст тебе. Если поставишь свою ногу вместо понимания, мы под Божьей охраной. Мы под Божьей охраной, слава Господу. Пастор Ульфахман рассказывал, тоже в 90-х это было, в Армении, в Ереване, прямо на площади центральной, проводили евангелизацию. И он говорит, когда я встал утром, Дух Святой дал мне это писание из 90-го псалма. И сказал, пророчество это. Он говорит, я начал читать 90-й псалом и провозглашать. Не убоюсь стрелы летящей. Не убоюсь солнца днем. Днем солнце не поразит тебя. Ночью луна не поразит тебя. Ангелам своим заповедовала тебе, что понесут тебя на руках. Он говорит, я высказал это, и Дух Святой сказал, хорошо, молодец, иди проповедуй. Он говорит, я вышел проповедовать на собрание, пришел человек с оружием убить его. И представьте, в то время, когда он поднимал руку, рядом оказался человек из спецслужбы. И выбил пистолет из его рук, и его заломали, потому что человек Божий сказал, я не убоюсь стрелы, летящей днем. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Бог желает, чтобы мы жили хорошую жизнь. Но знаете, в чем есть вопрос? Если пойдем через Иордан, если поставим свою ногу, ну, чтобы вы понимали, Иордан – это как от меня до стены. Это небольшая река. Это не Днепр, понимаете, это, ну, ну, это узкая река. Кто был в Израиле, кто, некоторые из вас, я чувствую, крестились в Израиле. И второй раз причем. Вы зачем второй раз крестились? Вы второй раз крестились, да? О, Господи, как не стыдно. Пойдете на небо все равно, аллилуйя. Но я пытаюсь сказать, очень узкая река. Представляете? Они видят тот берег, вот там. Но на том берегу есть люди, которые говорят, это наша земля. А Бог говорит, нет, я вам дал эту землю. Но для того, чтобы она стала вашей, тебе надо перейти через воду и поставить свою ногу на тот берег. На что ты поставил свою ногу? Потому что часть Божьих людей дальше верит, что Святой Дух не для меня. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, Господь особенно, просто два раза говорил мне об этом, я хочу коснуться этого вопроса. Ну, с нами много пожилых людей. Вы должны знать, что у Бога нет воли, чтобы вы были на пенсии. Я сегодня официально отменяю для людей из Эммануила, никакой пенсии не будет. И я сейчас не про пенсионные фонды, про выплаты. Я про то, что, понимаете, есть люди, у которых на лбу написано, пенсионер. Все, они уже ничего не делают, они уже доживают, они уже, мы никому не интересны, мы никому не нужны. Вы знаете, это не от Бога. Я отменяю, я пытаюсь вам сказать, никакой пенсии не будет. Но есть, по крайней мере, два направления в жизни, которые, в которых вы должны продолжать. Вы высвободились, когда, ну, если вам уже не нужно работать, вы имеете доход, ну, без работы, чудесное время. Дайте больше посвящения Богу. Присоединитесь к каким-то программам церковным. У вас есть время, которого нет у молодых людей. Понимаете, нормально, что молодые люди занимались своими семьями, друг другом, детьми, это правильно. И это правильно, что в вот этот период жизни не так много можешь посвятить себе церкви. Но церкви должны себе посвящать много. Молодежь, аллилуйя, у вас больше времени, такого времени в жизни уже будет только на пенсии, слава Господу. И если вы пенсионер, продолжайте жить. Я не могу себе представить Авраама, которого на лбу написано «Я пенсионер». Представляете, мужику 120 лет, Сара умерла, а он в Фейсбуке поставил статус «Я в поиске». Аллилуйя. Пошел, сделал новую прическу, постриг бороду, узнал, какая новая одежда, аллилуйя. И какая-то хитура ему написала «Привет». Он ей «Привет, ты откуда? Аллилуйя, такой красавчик». Аминь. Я про то, что он вел себя так, что женщина захотела вообще клюнуть на него. Сегодня некоторые молодые люди, ему 22 года, у него на лбу написано «Я дед». И знаете, ну, особенно на Западной Украине, эти девушки. «Мне 16, надо замуж». «Подожди, куда замуж?» «Ну, в 17 я уже старая дева». «Куда спешить? Такой жара, аллилуйя». Я за это люблю Америку. Знаете, я люблю Америку. Эти, когда особенно ну, ты в самолете, вот садишься в самолет, который летит в Флориду. И чтобы вы понимали, эти им по 140, понимаете? Вот они, ну, чтобы вы понимали, Флорида зимой прозревает. Население умножается минимум в два раза. И одно из обычных вещей в Флориде, когда зимой, это все старики с севера едут на юг. И чтобы вы понимали, вот так стоишь на светофоре и смотришь, рядом стоит машина, и дедушка реально спит. В смысле, ну, все. И вот ему попибикает, он проснется. И это обычно в Флориде. И ты видишь, ты понимаешь, ему 140 лет. В смысле? Ну вот такое. А затем, что пытаюсь сказать? Прекрати стареть. Быстро пошла, макияж сделала. Волосики покрасила. Алло, я про серьезные. И в церковь на какие-то служения. Аминь. Вот это, знаете, вот ты заходишь ну, в самолет, который летит, ну вот у меня была история, с Атланты летел в Форт Майерс, там, у меня конференция там была, или в Майами, куда-то туда, короче, в Флориду. Передо мной села бабушка, ну ей 140, ты понимаешь по виду. Каждый волосенок покрашен, каждый. В смысле, она красавица. У нее их три всего, но все три просто вот, ну. Да, она заплела косичку. Реснички покрашены, макияж сделан. В смысле, ты понимаешь, что человеку много-много лет. Она вот так потихонечку пришла, села. Она уже не помнит. Понимаете, это смысл. Она достала сигареты, начала курить. Но только взлетели, она начала курить. Пришла стюардесса, задушила сигареты. Понимаете, она забыла тут же, опять достала новую. Понимаете, ну, и знаете, красиво все, маникюрчик, педикюр. Она летит в Флориду. Она будет сейчас загорать. Понимаете, прекрати стареть. Вот что я пытаюсь сказать. Я рисую для вас сейчас какую-то территорию. Ты выбираешь, как ты будешь жить. Бог будет двигаться в согласии с тем, во что ты веришь. Поэтому отмени старость. Аллилуйя. Знаете, сколько проживешь в каждый день в энергии. Знаете, Писание говорит, что праведные и в старости, во-первых, плодовитые. Они продолжают приносить плод. Они продолжают приносить плод обществу, церкви. Слава Господу. Узнайте, где вы можете помочь. Вы имеете уникальное время в жизни послужить Богу. Слава Господу. Во-вторых, это ваша семья. Знаете, это удивительно, но я нахожу верующих людей. Чтобы вы понимали, я пастор, 30 лет. Я столько людей переконсультировал. Боже мой. Иногда примеряешь семью, и молодые люди говорят своим родителям. Родителям своим. Ты уже 5 лет ни разу мне не позвонил. Уже 5 лет ты не спросил вообще, как у меня дела. Знаете почему? А я на пенсии уже. Знаете, некоторые родители вот так думают, да, ну вот женились и все, идите лесом. Это твои сыновья, это твои дочери. Мы своими детьми должны проводить время, дружить. Поэтому вы должны понимать, Павел учит об этом. Чтобы старые женщины, да, он говорит, пусть обучает молодых, пусть обучает, как любить мужей. Я про то, что нормальная бабушка, Она приглядывает за внучкой. И она смотрит, как-то приходит домой. Смотрит, или муж поглажен, или ботиночки у него почищены. Алло. Или он сексуально удовлетворен. Можно про это говорить? Что Павел про это говорит? Он говорит, понимаете, если... Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Не отстегивайтесь от жизни. Не отстегивайтесь, не отвязывайтесь от ваших детей. Наши дети должны знать, что мы рядом. Аллилуйя. Наши внуки будут знать, что мы рядом. Аллилуйя. Наши правнуки будут. Писание говорит о благословении увидеть четвертое поколение. Что у них все в порядке. Аллилуйя. Понимаете, то есть, когда мы становимся дедушками, бабушками, мы должны стать как отбойники на дороге, на трассе. Понимаете, когда они идут на обочину, а там мы. Ты что? Внученька, ты что? Я вижу глазки твоего мужа. Что такое? Ты на свидании когда последний раз с ним был? Он уставший работает. Пошла, купила черное белье. Аллилуйя. Вы знаете этот анекдот. Но не буду. Господи, прости. Такое нельзя рассказывать. Сделала по совету подруги. Купила черное белье. Встречается потом. Ну как? Говорит, муж зашел. Говорит, у нас кто-то умер? Но я пытаюсь сказать что-то очень важное. Мы те, кто передаем духовные ценности. Мы передаем моральные ценности. Мы передаем Бога, знание Бога. Поэтому если видишь, что внучка в неверии, быстро стала рядом и помогла идти в вере. Если нужно, где-то с внуками посидела. Можно про это говорить? Не посидела, а посидела. Аллилуйя. Внуки хорошие, с ними надо сидеть. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Сидеть надо с ними. Слава Богу. Но я про то, что наши дети – это наши. Аминь. Я пытаюсь сказать, что есть две вещи, которые должны делать люди пожилые. Служить Богу и продолжать служить своей династии. Мы выращиваем, мы созидаем династию. Наши дети будут знать Бога. Они будут полны смелости. Аминь. Поэтому не забывайте звонить, не забывайте. Знаете, некоторые вот люди, я вижу, они становятся старыми, он вышел на пенсию, и все, а они мне не звонят. Ты должен звонить. Кто из вас старше? Писание говорит, что родители должны собирать наследство для детей. Она проповедовала это в школе проповедников буквально пару дней назад. Не дети должны собирать наследство для детей. Родители должны собирать наследство. И знаете, если когда ты занимаешь такую позицию, некогда стареть. О чем мы сейчас говорим? Нарисуй для себя территорию. Вот какую жизнь я буду жить. Положи туда ноги свои. Аллилуйя. Бог, дай мне нормально от Духа Святого. Дай мне советы, дай мне видеть, дай мне даров Духа для моих детей, для моих внуков. Я хочу стоять рядом с пастором и дайте знать своим лидерам в церкви. Я здесь, аллилуйя, у меня много времени. Займите меня, аллилуйя. Вы понимаете, что часть стариков, они пропивают свою жизнь около телевизора. Просто вместо того, чтобы делать что-то полезное. Продолжайте приносить плод. И Писание говорит, что праведные в старости, плодовитые и сочные, аллилуйя. Понимаете, есть люди сухие. Ты побыл около них, и ты чувствуешь, как тебя вытягивают. А есть другие, знаете, ты побыл около человека, тебе хочется улыбаться. Хочется жить, аллилуйя. Ты такой во имя Иисуса. У нас такие пожилые люди в церкви во имя Иисуса Христа. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Бог приглашает нас в хорошую жизнь. Но для того, чтобы хорошие вещи с неба происходили, Бог готов вылить помазание, вылить свою силу, послать ангелов, чтобы этот участок земли стал твой. Но для того, чтобы он стал твой, Бог дает нам принцип. Он дает принцип Иисусу Навину. Пойди и поставь свою ногу там. Тогда я начну двигаться и благословлю тебя. И это касается всего. Знаете, это касается основных, базовых откровений Царства Божьего. Во что веришь, так будешь жить. Как, где поставишь свою ногу, это будет происходить. Если будешь верить, что Бог для бедных, ты будешь получать бедность. Если будешь верить, что Бог, Бог процветания, Он даст тебе процветание. Потому что, в нашем сердце есть карта Царства Божьего. И Бог говорит, давай, заходи на эту карту и пройдись по ней, слава Богу. Поставь свои ноги, чтобы я двигался и благословил тебя. Вы знаете, когда, сейчас в перерыве добавился материал, аллилуйя. Я вспомнил, как Бог расчехлял нас в вопросе процветания. Представьте, я вырос в такой церкви, у нас был один человек в церкви, у которого был автомобиль. Мы все смотрели на него, как на плотского. В смысле, все думали, у нас один мирской ходит. А почему? У него машина. Серьезно, мы так были обучены. Что если человек, хорошо и зажиточно живет, а он занимался тюльпанами, в смысле, выращивал тюльпан, в смысле, человек много работал. И нормально зарабатывал, купил себе «Жигули». Я помню это «Жигули», копейка белая, Господи Иисусе. Это была первая моя машина. Я купил белую копейку. Это был 90-й год. У меня были малиновые чехлы бархатные. А это было, чтобы вы поняли, это было просто. И у меня линолеум был на этом. И у меня была ручка, сор стекла, там роза была. В смысле, я был, ну что, я с Кавказа, чтобы вы понимали. Просто Порше Каен хавается. В смысле, это была белая копейка. Вот малиновые такие темные бархатные чехлы были. Господи, как я ее любил. Ты приходишь, садись, вернемся к посланию. Просто вспомнил белую машину. И у нас был один человек, у которого был двухэтажный дом. В смысле, второй этаж, в смысле, просто на чердаке он сделал спальню для сыновей. И мы тоже, мы считали, у человека, это почти, вы почти отступили от Бога. Просто если Иисус придет, навряд ли вы попадете на небо. Мы так считали. Потому что мы были научены, что достаток нет Бога. Что человек должен жить очень скромно. Очень скромно. А представляете, я приезжаю в библейскую школу, а чтобы вы понимали, это была школа, все преподаватели из Швеции, из Упсалы, люди такое проповедовали, что тебе на голову не налазило. Вот я вам расскажу одно собрание. Приезжает один проповедник с Упсалы и учил о власти верующего. И он такой проповедовал, что Иисус, его имя сильнее всего. А мы сидим студентами, понимаете, мы уже впитывали все. А это время, Вильнюс, 91-й год, Литва отходит от Советского Союза, на улицах стоят танки советские, улицы перекрыты бетонными, баррикадами. Литовцы приходят тысячами, накалывают на арматуру свои паспорта, дух свободы пьянит просто. Понимаете, боже, я как вспоминать это время, и мы в это время учимся. Впервые участвуем в евангелизациях на площадях, поем о Боге, молимся, стоим около танков, молимся против Советского Союза. Понимаете, вот это все. Ты просто, понимаете, наркоманы не знают, что такое жизнь. Вам надо было жить в 91-м году в Вильнюсе, ходить в библейскую школу, понимаете. Ты на адреналине круглосуточно, просто. Приезжают проповедники и учат о власти верующего. А мы студенты библейской школы, мы каждый день начинаем с часовой молитвы, час прославления, и потом 7 часов накачки проповеди. И приезжают бешеные проповедники, в смысле, вообще, они без тормозов. Он такой стоит, проповедует, говорит, тут есть нормальный больной человек? А такой, все давай искать. В церковь ходил один мужчина, литовец. У него, чтобы вы понимали, одна нога была короче другой на 15 сантиметров. Он носил ботинок, на котором была вот такая подошва. И его все знали. И все, давай, это ты! Ты нормальный. Он говорит, дай мне такого, чтобы все знали, что он больной. И вот этот мужик выходит на сцену. Он говорит, вот сейчас я прикажу, и ноги станут одинаковы. Чтобы вы понимали, тишина была. Просто все, нас, куча студентов, плюс где-то, тысяча людей в церкви было. Все, вот муха летела. Что, правда? Он вот сейчас, вы узнаете, что имя Иисуса чего-то стоит. Он именно пошел, не то что по краю, ва-банк. Садит его на кресло и приказывает во имя Иисуса. Знаете, это прямо у тебя на глазах. А тебе 22 года, понимаете, тебе уже и так башню сорвало. То, что там происходило, мы вот так. И этот мужик, который сидит на стуле, начинает орать. Он чуть с ума не сошел. Он орал, как сумасшедший, потому что ноги начали равняться. Через каких-то 3 минуты ноги стали одинаковыми. И вы понимаете, вот на таком взлете мы вернулись домой. Я вам скажу, черновцы были бедные. Чтобы вы понимали, мы издевались над людьми. Мы начали церковь, у нас было 7 человек. Мы сняли зал на 350 мест. Мы чокнутые были вообще. Мы верили, что просто, если нужно, мы луну спустим на землю просто. Понимаете, мы настолько были прокачаны посланием, правильными вещами. А чтобы вы понимали, нас приходило 7, а каждое собрание первый год приходило по 20 человек делегации от адвентистов. Баптисты, такие мужички в черных костюмчиках, садились сзади и писали все время. Просто вот. Мы, как знаете, они смотрели на нас, как на явление, просто. Чтобы вы понимали, мы бешеные были, мы танцевали. Это был не 2019 год. Это был 92-й. Никто никогда такого не видел. Мы молились за больных. Мы приказывали бесам оставить людей. и бесы уходили. И знаете, они приходили, говорят, целыми делегациями. А мы же, чтобы вы понимали, я начинал собрание, говорил, давайте хлопать Богу! Понимаете, кто? А те все сидят сзади, епископы, пасторы, понимаете, адвентисты, баптисты и так далее. Они в жизни хлопать Богу. В смысле, ты в ад пойдешь, если ты будешь хлопать Богу. У нас гитара была такая, электрогитара «Диамант». Ну вот кто понимает, о чем, Володя знает, что такое «Диамант». Ну, в смысле, она орала просто, ну, в смысле, чтобы вы понимали, это было громко. Мы были бешеные просто. Мы славили Бога бескрышно. И эти 20 человек сидят такие. И я им говорил, кто любит Бога, встань и начни прославлять. Они же не встанут. И я прямо показывал, они говорю, что бесы держат вас, да? Вот такие собрания были. Господи. Мы потом кали за все это. Прошло, когда год прошел, все эти комиссии собрались вместе и предали нас сатане в изнеможении плоти. Они не выдержали этого давления. А, Господи. А Бог реально исцелял людей. Знаете, прошли года. Ну, прошло каких 5 лет, была встреча на Эльбе, мы все помирились, они попросили у нас прощения, сняли с нас анафему, мы попросили у них прощения за все издевательства, которые были над их командами. Но, знаете, но прошли года. Вот сейчас, знаете, оглядываюсь, это 92-й год. Все поменяли свои доктрины. Баптисты подкрутили в нашу сторону. Поют наши песни, потихонечку хлопают, руки поднимают. Этого никто не делал. Потихонечку начали верить, что Бог исцеляет. Пятидесятники изменили свои верования. То, за что нас тогда предали сатане, сами все теперь делают. Слава Богу! Я пытаюсь вам сказать, что это очень важное. Когда начинают ставить туда свою ногу, Бог начнет двигаться. Поэтому верьте в исцеление. Верьте в процветание. Верьте в победу над грехом. Некоторым из вас нужна победа над грехом. Поверьте Богу, познайте истину. Истина сделает вас свободными. Если дьявол схватил тебя за что-то, держит, ну, в каком-то грехе, поверь Богу. Понимаете, ну, Бог не предлагал Иисусу Навину, пойди, завоюй, а я тогда признаю. Он говорит, я буду с тобой, я помогу тебе, но сделай смелый шаг, слава Господу. Поставь ногу, а я буду двигаться. И мы знаем, что евреи сверхъестественно получили эту землю. Мы сверхъестественно получаем процветание, исцеление, безопасность. Слава Господу. Аминь. Представьте, с 90-го, ну, сколько я служу, но с 91-го года я за рулем 2 миллиона 200 тысяч. По церквям, по разу. У меня нормально было, было время, что я в год был 100 тысяч за рулем. Дальнобойщики столько не ездят. Церкви, семинары, конференции и так далее. Я не был ни в одной аварии. Никто меня не подбил, я никого не подбил. И я верю, что я проживу жизнь без аварий. Во имя Иисуса. И знаете, ну, вопрос очень простой. Во что ты веришь? Веришь в долголетие? Бог даст тебе долголетие. Веришь в здоровье? Бог даст тебе здоровье. Веришь в процветание? И знаете, вы хорошие люди. Собрание после нас есть, надо заканчивать. А у меня только вступление закончилось, Господи. Я помню, как в библейской школе Бог нас расчехлял в вопросе процветания. Представляете, вот такая библейская школа, где чудеса происходят. Понимаете, люди приезжают со всего мира, рассказывают, свидетельство за свидетельством. И у нас был семинар о процветании. И человек, который учил о процветании, учил о важности использовать лучшее, что у тебя есть. Это важный принцип. Знаете, ну вопрос о том, что, понимаете, ну сейчас уже не так, а в 90-х у каждого в серванте стояла Мадонна. Кто знает, что такое Мадонна? Боже мой! Сколько же нам лет, что мы знаем, что такое Мадонна, другие не знают. Саша, ты не знаешь, что такое Мадонна? Вот человек, который знает. Это был сервиз такой. Он денег стоил. Знаете, ели все с тарелочек, на которых написано было на донышке «Общепит». Второй сорт. Признавайтесь. Было такое? А в серванте стояла Мадонна с золоченными такими краешками. И знаете, ну, мы так жили, мы только смотрели на красивую жизнь, а каждый день кушали. Понимаешь, когда ты ешь с тарелки общепит, второй сорт, у тебя через какое-то время на лбу написано «Общепит, второй сорт». Потому что тарелка говорит, ложка говорит. И знаете, он проповедовал именно об этом принципе. Не пойди сейчас растраться, да, купи. У тебя это есть. Используйте лучше, что у вас есть. Понимаете, знаете, как мы советские живем? Кому за 50 поймут. Спим на простыньках, на которых уже сеточка протерта на пятой точке на пятках. а в шкафу стоит новенькое. Но еще бабушка передала. Там уже на складке желтая полоса. Я правду говорю или нет? А знаете, а почему? Это на черный день. Ну знаете что, давайте в черный день будем кушать с общепита. Давайте в черный день ляжем на марлю, понимаешь, которую мы уже протерли. Понимаете, так было. Хорошее, новое. Мама передала, а это еще бабушка передала. Это нельзя трогать. Это придет время для этого. И он проповедовал именно об этом. Возьми лучшее, используй. Поставь на черный день плохое. Некоторые, ну, сейчас так живете. Понимаете, то есть мы, аллилуйя. Мы же когда кушаем, да, вот советские так можно узнать. Мы самое вкусненькое отодвигаем на конец. Кого я попадаю? Ай-яй-яй. Понимаете, то есть, ну, вот это съедим, а вот это отодвигаем, в конце это покушаем. Придет когда-то день, когда мы будем достойны достать вот это с серванта. Придет такой день, что мы будем достойны хорошей одежды. Знаешь, вот ну, то, что сегодня носишь, поставь в шкаф, а достань лучшее. Если придет черный день, его, ну, такой, будем есть алюминиевыми ложками, понимаете? О, Господи, кто ест алюминиевыми ложками? Не поднимайте руку, вот, ну, не палитесь. В церкви будьте на страже, потому что, ну, эти проповедники, Господи Иисусе. Так вот, представьте, я приехал в библейскую школу. Вы хорошие люди, я вам расскажу. А я когда уезжал в библейскую школу, чтобы вы понимали, это был, ну, 91-й год, мне друг подарил хороший немецкий шампунь. Чтобы вы понимали, это был первый заграничный шампунь в моей жизни. И я вот приезжаю в библейскую школу, у меня такая длинная круглая баночка была, яичный. Кто знает, что такое яичный шампунь? Да, я попадаю, аллилуйя. Яичный такой был, понимаете? И у меня и была такая красивая бутылочка с хорошим немецким шампунем. Ну, я же советский, я, конечно же, моюсь яичным. И вот я сижу на семинаре, он говорит, достань лучшее. Достань. Я думаю, это легко, я сейчас приду, и я достану мой немецкий шампунь. Я вам говорю пред Богом, Бог мне свидетель, вот вам Святой Христ. Я иду в душ, беру, ну, вот эти два шампуня, и я понимаю, что я не могу открыть немецкий. В смысле, у меня реально рука не поднимается. Нет, я сначала домою этот, а потом и я начинаю с собой рассказывать. Я думаю, тогда в душе я был как женщина. Я веду с собой диалог. Но этот человек говорил, что возьми, это же есть у тебя, понимаете, не вопрос, не купи, оно у тебя есть. Чтобы вы понимали, я понимаю, что у меня рука не поднимается. Я стою в душе, в смысле, разговариваю сам с собой. Я говорю, да нет, я могу. И я не могу. И чтобы вы понимали, я вам говорю, пред Богом так было. Я начинаю молиться на языках. Чтобы я мог взять шампунь нормальный. Я понимаю, что у меня внутри такая твердыня, что я не... Как это взять? Я не могу. Надо сначала яичный. Понимаете? А он говорил, он дал такое пророчество. Возьми лучшее, и к хужему никогда время не придет. Я думаю, звучит как Евангелие, звучит как обетованная земля, звучит как молоко и мед, звучит как евреям обещанная земля, сделай шаг. Знаете, я вам говорю честно пред Богом, молясь на языках, на самом деле, вот я вам честно покажу, как это было. Я орал на языках, чтобы я попользовался. И я вам скажу, что-то треснуло надо мной. Что-то сломалось. Я буквально родил себя в новую жизнь. И я вам говорю пред Богом. Я с того дня больше никогда не мылся яичным шампунем. Никогда в жизни. Но я хитрый. Я же черновицкий. Я его не выкинул. Я его домой забрал. Прошло 3 года. Я читаю статью об яичных шампунях. И там специалист говорит, если у вас дома лежит несколько лет, он опасный, его надо вылить. И я помню, я сделал это. Я демонстративно пошел в туалет. Я благодарил Бога и выливал его в туалет. Я сказал, до свидания, Советский Союз. Больше никогда я не буду пользоваться этим. И с того времени никогда больше не пришло такой день, а прошли уже годы. Я говорю, в 91-м году прошли годы, больше никогда яичного шампуня. Я поставил свою ногу на новое место. Я достоин хорошего. Ты достоин хорошего. Ты достоин хорошего. Ты достоин от Бога. Но, знаете, ну, я мылся яичным, пока не сделал это действие. Вот о чем говорит Бог Иисусу Навину. Если поставишь свою ногу, я то место дам тебе. Вторая часть проповеди. Этот принцип важен не только для нас лично. Я хочу пару слов сказать о церкви. Мы, как церковь, должны понимать, то место, на которое мы не поставим, не заявим свои претензии, дьявол придет и поставит свою ногу. Знаете, поэтому наши дети для Бога. Помните, когда Моисей уходит из Египта, фараон, первая идея, которая появилась у фараона, его дожали, и он согласился, хорошо, идите поклоняйтесь, но только мужчины. Моисей говорит, нет, жены пойдут с нами. Ну хорошо, берите жен детей. Нет, дети пойдут с нами. Ну хорошо, оставьте имущество. И Моисей говорит ему фразу очень важную. Мы даже копыта не оставим. Мы все пойдем. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Журналисты с плохим образованием будут дальше говорить, а что это церковь работает с детьми? Да, потому что наши дети для Бога, а не для наркотиков. А что, это не с молодежью работают? Представляете? Да. Да, мы работаем с молодежью. Они свет используют, звук, они музыку, они специально околдовывают наших детей. Если у вас есть что сказать, пойдите в ночные клубы и скажите это. Понимаете, не ведитесь на это. Просто есть, еще раз скажу, получили плохое образование, плохое воспитание, Бога не знают, стали журналистами, пытаются нас научить жить. Мы копыта не оставим. Наши дети с Богом, наша молодежь с Богом, наши мужчины с Богом, женщины с Богом, пожилые люди с Богом, аллилуйя. Не только это, мы смотрим на нашу страну, это наша страна. Мы будем работать со всеми слоями населения. Я про то, что если мы не поставим куда-то свою ногу, сатана придет и поставит. И поэтому, но в каждой части, ну, нашей страны для Бога. Давайте пожарче сделаем. Вы должны понимать, что каждая сфера жизни, церковь должна претендовать на это. Потому что дьявол пытается нас научить, о, это не для вас, это мирское. Например, церковь верила так, что бизнес не для Божьих людей. Но более того, в средние века церковь дожилась до того, что считалось благородным, считалось благочестием, если ты давал клятву, в которой звучали слова, я никогда не буду владеть недвижимостью. Я клянусь никогда не иметь сбережений. Я клянусь быть бедным. Извините, что скажу, Писание говорит, что Христос обнищал ради нас, чтобы мы стали богатыми. Аллилуйя! А мы в противовес смерти Иисуса Христа учились тому, чтобы быть бедными. И речь вот о чем. В нашем сознании, в наших представлениях дьявол занял эту территорию. Я хочу привести вас к очень важной, я бы сказал, концептуальной идее. Если это, ну, если это понять, вы приведете в порядок свои мозги. Есть один Творец. Это Бог. Дьявол ничего не создал. Поэтому все, что нас окружает, это творение Божье. Давайте этот принцип ну, размножим или ну, спроецируем на разные сферы жизни. Мы сейчас говорим об очень важных вещах. Некоторым из вас нужно позволить Святому Духу, чтобы произошел этот перелом. Некоторым из вас, может быть, как шампунем, нужно с криками это делать. Но Бог желает, чтобы мы прорвались, чтобы мы думали правильно. Эту планету создал наш Отец. Все основные принципы жизни создал наш Отец. Поэтому экономические конструкции, экономические идеи создал наш Отец. Понятие экономики создал наш Отец. Слава Богу. Дьявол не творец, он слишком тупой, он не имеет способностей творческих. Есть один творец, это Бог. Смотрите, где мы ошибались. Как церковь мы делали ошибки эти. Буквально каких-то 30 лет назад церковь верила так, что рок-н-ролл от дьявола. И знаете, что происходило? Что наши дети ходили в школу, общались с другими детьми, и все другие слушали рок-н-ролл, а христианского рок-н-ролла не было. И поэтому, ну, это становилось крючком, и наших детей тянули в ночные клубы, потому что им тоже нравился рок-н-ролл. А церковь сказала, рок-н-ролл от дьявола. Вы знаете, что король рок-н-ролла, Элвис Пресли, начал играть свою музыку в церкви. Он начал делать концерты, начал прославлять Бога, используя рок-н-ролл. Но церковь сказала, все, мы это не можем терпеть. Это мирская музыка. Нет мирской музыки. Понимаете? Мы ошибку делаем. Мы отдаем славу дьяволу, как будто бы он творец. И вы должны понимать, что на сегодняшний день, говоря о странах, как Америка, Канада, например, Англия, да, говоря о хороших, нормальных странах, буквально какие-то года назад я слышал цифры. Если в Лондоне вы бы подошли к ларьку, где продается музыка, то вы должны понимать, что в любом, просто ларек стоит в городе, 52% музыки христианской. Алло. Я про то, что в нормальной стране дети не голодны какого-то стиля музыки. Дьявол нас ловит как раз там, где мы не поставили свою ногу. О, появился новый стиль музыки, мы ставим там свою ногу. Как вам такое? Мы будем славить Бога такой музыкой. Ну, я не знаю, ли у вас на втором собрании было, на первом собрании был кантри. Тин-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Ну, я с почтением говорю. Есть люди, которые любят кантри. Но я еще не слышал, ну, в Эммануиле я еще не слышал, что был кантри. Сегодня был. Я про то, что есть любители кантри. Так меня не надо тянуть в кабак, где наркотики, где пиво, где ну, блудные люди. Я приду в церковь и наслажусь в церкви кантри. Нравится? Пожалуйста, ради Бога. Я про то, что перестаньте называть что-либо, что оно принадлежит сатане. Нет стиля музыки, который принадлежит сатане. Дьявол способен испоганить. Он не способен творить. Есть один творец, это наш Бог. Почему это важно? Фактически речь идет вот о чем. Перед нами стоит карта обетований Божьих. И если дьяволу ну, удастся нас научить, о, деньги не для вас. И церковь таки отдала. Было время, когда церковь отдала вопрос лидерства. Вы понимаете, что в Писании есть сотни мест, которые говорят о том, что земля должна принадлежать праведникам. Что наш Бог, Бог избытка. Что Бог благословит тебя, и ты будешь богатым. Писание говорит о мудрости. У него в одной руке долголетие, а в другой в слава и богатство. То есть Бог говорит, придите ко мне, и я вам дам долголетие, славу и богатство. Скажите аминь на это. Вот почему, знаете, когда мы говорим о разных сферах жизни, мы как церковь должны быть осторожны. Мы не отдадим, даже копыта не отдадим. Если Иисус за это умер, я хотя бы ради этого буду верить в это. Слава Богу. Понимаете, ну, приходит такое время. Ну, дайте чуть-чуть лет. Это время приходит. Люди, знаете, какие будут говорить? Встретится какую-то женщину, скажет, сколько тебе лет? Он такая, 130. А, ты из Эммануила. Вот так будет. Потому что христианин равно долгожитель. Христианин равно здоровье. Христианин равно процветание. Хорошие семьи, с нашими детьми все хорошо. Аллилуйя! Слава Богу! Сиди буду говорить, что с тобой происходит? Ты есть в долгах. Что, в церковь не ходишь? Понимаете, вот это время приходит. Потому что церковь просыпается и начинает верить в правильные вещи. Я извиняюсь, что скажу. Но одно из вещей, которых нам нужно расчехлиться, и нужно пережить прорыв. Нашей страной не должны управлять безбожники. Пришло время поставить свою ногу в эту сферу жизни. Пришло время, чтобы люди из церкви были в горсоветах, в областных советах. Я вам скажу простые истории. Недавно, просто ну, год уже занимаюсь по политикой. И ну, встречаюсь с людьми, вокруг меня люди из политики. Днепропетровске в этом году городской совет принял решение сделать ремонт в садике, поменять крышу. Цена этого ремонта 300 тысяч гривен. Городской совет выделяет через голосование 5 миллионов. Вы понимаете, что ну, я могу вам называть, вот так пойти по городам, называть цифры, в основном от 5 до 10 крат принимаются решения путем голосования. Я про то, что если тупо перестанут воровать, мы будем жить лучше в 10 раз. Не говорим об экономическом прорыве. Прямо где мы находимся. Прямо сейчас где мы находимся. Чтобы вы понимали, ну, депутат городского совета, ничего там сложного нет. В основном голосование о бюджете, в основном голосование про земельные участки. Вот это, чтобы вы должны понимать, 90% решений. То есть просто приди туда и подними руку против. И скажи, нет, это стоит 300 тысяч. И созови пресс-конференцию и скажи, нет, это стоит 300 тысяч. Мы еще 10 садиков накроем за эти деньги. Вот о чем речь. Понимаете, а церковь сидит и говорит, о, это не для нас, это... И дьявол стоит и говорит, да, да, это не для вас. Для тебя вон второй сорт общепит. Для тебя вон яичный шампунь. Вот это твоя жизнь. А Писание говорит, что если праведные правят землей, люди радуются. О, Бог мой. Поэтому еще раз скажу, на выборы пойти. Больше того, если Бог зовет вас, ваших детей, знаете, ну, расширьте для своих детей кругозор. Дайте им такое понимание, что ты можешь стать политиком. Но я же христианин. Знаете, как мы говорим? О, политика же грязное дело. Знаете, когда Иисус Навин стоит перед Иорданом и смотрит на тот берег, вы должны понимать, на том берегу жили люди, которые детей в жертву приносили. Чтобы вы понимали, там, где, когда вы стоите в Иерусалиме и смотрите на поток Кедрон, видите Елеонскую гору по ту сторону, да, и вот между вами вот это место, оно называется Шеол. Прям до сих пор называется ад. Знаете почему? Там было место, где приносили в жертву детей. Буквально сжигали. И когда Иисус Навин и Халев, и израильский народ стояли, на той стороне были люди, которые поклонялись бесам, которые делали ужасные вещи. И кто-то из них говорил, мы туда пойдем, в такое грязное место? Да, пойдите туда и поставьте там свою ногу. И это место станет святым. Музыка для Бога. Шоу-бизнес для Бога. Приходит время, мы увидим кинофильмы, сделанные талантливыми людьми. Вы знаете, что Уитни Хьюстон начала в церкви? Знаете, если взять вот лучших певцов, лучших музыкантов, творческих людей, которые сегодня работают на сатану и на наркотики, то вы обнаружите, что они начали в церкви. А потом церковь им сказала, мы такое не принимаем. И дьявол говорит, о, молодцы, идите ко мне, я вас поставлю на работу, чтобы из-за вас дети искали наркотики. А представляете, представьте себе, что Майкл Джексон по-настоящему был верующим. Ну, что был. Ну, и вы знаете его заявление, да, и верил в Бога, и все такое. Представьте, что Элвис Пресли, вот это все, все вот наследие, которое он оставил, и знаете, что он до конца своих дней, у меня есть диск, где, ну, вот в гимны классика, он делал концерты, просто пел Amazing Grace, пел классику христианства, песни, гимны, которым по 100, по 200 лет. До конца своих дней он проводил на Рождество, рождественские песни пел, собирал миллионы и посылал для детей-сирот. Почему? Потому что родился в церкви. Потому что для него самое нормальное было, чтобы эта музыка Богу служила. А представьте, что миллионы последователей, тысячи людей, которые приходили на концерты, они бы приходили к человеку, который знает Бога. Вот о чем мы говорим. Если мы не поставим свою ногу, дьявол поставит. А если мы поставим, Бог говорит, я отдам тебе это место. Вот почему давайте будем умными. Давайте, ну, расширим свое сердце. Это наша страна. Это наша земля. Нашего Отца. Аллилуйя. И если мы говорим о нас самих, если Бог за что-то умер, я хотя бы ради этого буду это иметь. Он умер за радость, я буду улыбаться с утра до вечера. Пусть сатана сдохнет, когда смотрит на мою жизнь. Я хотя бы ради этого буду долгожителем, чтобы сатана просто жил в стрессе постоянно, потому что, ну, они ждут, чтобы мы умерли, а мы все еще здесь. Аллилуйя! Нам уже 120, а мы все еще здесь. Аллилуйя! И он не может, понимаете, от тебя не избавиться. Аминь! Аминь! Господу слава! Готовы молиться? Закройте свои глаза. Отец Небесный, мы стоим пред тобой, и мы понимаем, что перед нами есть духовный Иордан. Перед нами есть духовная обещанная земля. И есть сфера жизни, где ты призываешь нас прийти, как Иисуса Навина, и поставить там свою ногу. Дай нам смелости. Дай нам смелости. О, Господи, мы говорим о детстве благословенном, о юности благословенной, о здоровой жизни, о долголетии, о процветании, об исполнении призвания, о самореализации. Мы говорим о жизни с Богом, полной радости, о благословенных семьях. Мы говорим о старости, проведенной с Богом. Аллилуйя! И мы заявляем сегодня, все эти картины, которые есть в Твоем Слове, мы принимаем, мы соглашаемся. Мы принимаем, мы соглашаемся. Говорите это вместе со мной. Я принимаю. Я соглашаюсь. Я принимаю решение поставить ногу веры на территорию Божьих обетований.